Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 13 часов 1 минута в Москве. Теос Медиа продолжает свое вещание. Спасибо всем, кто молится и поддерживает за нас. 28 июля 2021 года в Москве пасмурно, прохладно, прям вот приятно находиться после таких жарких дней. Я сегодня хочу поговорить, меня зовут Алексей Клименко, о исполнении, о том, как мы можем исполнить повеление апостола Павла – жить верой, а не видением. Да, вот мы знаем, что одно из определений веры – это уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. И очень часто провозглашается это житие верой. Но знаете, вот я в церкви, когда делился об этом, я говорю, я испытываю испанский стыд. То есть как-то смешанные такие чувства, потому что, мне кажется, порой мы как-то верим в свою веру, что ли. Вот. И слава Богу, что в Священном Писании есть примеры удивительных людей. Я специально ключевой взял из 4 книги Царств, 6 главы, историю с Елисеем. Мы с нее начнем, сейчас почитаем. Можете открыть 2 книгу Царств, 6 главу, потом посмотрим на апостола Павла в подобной ситуации. И, конечно же, на пример Спасителя, чтобы осознать вообще, как мы, как люди 21 века, живущие в большом городе, в городе, маленьком городе, ну, в общем-то, это не важно, можем жить верою. Вот, и что мы в вере своей должны видеть, должны осознавать, что в нас должно встроиться в глубине души. Конечно, хотелось бы прямо вот задать такой вопрос, а что для вас жить верою, как-то вот пособирать ответы, но, может быть, в другой раз. И давайте я начну читать историю. Мы знаем, что это 4 книга Царств, она описывает деятельность пророка Елисея, там сирийский царь начинает боевые действия против Северного царства. И, конечно же, Бог начинает показывать своему пророку планы врага, вот, чтобы их расстроить, чтобы, по сути дела, спасти огромное количество жизней Божьего народа, находящегося в Северном царстве. И, конечно, царь Арама весьма встревожился, он призвал своих приближенных, спросил у них, как такое может быть предатель. Вот. И ему говорят в 12 стихе, что это Елисей пророк, он передает слова, которые ты говоришь у себя в спальне. Тогда царь посылает разведку, чтобы узнать, где Елисей вообще живет. И они узнают, что он в Датане, в поселении. Вот в 14 стихе мы начинаем читать. Он послал туда лошадей, колесницы и большое войско. То есть это танки, самоходные орудия, по-нашему говоря. Они пришли ночью, окружили город, когда рано утром слуга Божьего человека поднялся и вышел в город, был окружен войском и с конями и колесницами. «Ах, господин, что же нам делать?» — спросил слуга. «Не бойся», — ответил пророк, — «тех, кто с нами, больше, чем тех, кто с ними». Это вот первый раз Елисей говорит то невидимое, что он видит и осознает, а его новый слуга его пока не видит и не осознает. В 17 стихе Елисей молится: «Господи, открой глаза слуги, чтобы он мог видеть». И Господь открыл глаза слуги, и он посмотрел и увидел, что вокруг Елисея по всей горе были огненные кони и колесницы. И это очень интересный момент. Я тоже говорил об этом в церкви, что вот как часто мы даем очень много кредита чудесам, хотя здесь посреди удивительного чуда, да, вот Елисей молится за своего слугу, слуга видит небесное видение, но он как-то внутри к нему не причастен. Да? Он увидел, что вокруг Елисея по всей горе были огненные кони и колесницы. И вот это очень важно, да, вот что вера, да, вот первое такое определение наше для веры, это то, что собирает все воедино. В ней нет разрозненных кусков. Ну, они, может быть, и есть, но они как-то собираются вокруг главного. И вот Елисей был внутри Божьей истории. Он был пророком, он был Божьим человеком. Бог давал ему видение, это было видение о нем. Для слуги эта реальность еще не сложилась. Его, ну, то есть он, скорее всего, был достаточно удивительным человеком, подходящим для того, чтобы служить Божьему человеку. Это все-таки большая честь в те времена была. Но вот он еще не ассоциировал себя с Богом, с Божьим царством, с Божьим миром. И знаете, вот есть такая ложная скромность у нас, у людей, верующих 21 века в большом городе. Мы не хотим приписывать себя к Божьему царству. Ну, мы вроде говорим, мы верующие, мы там принадлежим в церковь, мы ходим и служим, где можем, Богу, но мы скромно себя, скажем так, к этому миру не приписываем. И вот здесь это очень важно. И вообще-то, вот особенно в Евангелии от Анны, да, вот книга знамений, первые 12 глав, он там очень ясно говорит, что чудеса, да, вот на греческом слове, слово, которое используется для описания чудес, это знаки. То есть это чудеса, это знамения того, что Бог на связи, он видит, он слышит. Для чего? Для того, чтобы с ним была построена тесная связь, чтобы мы ощущали себя сопричастными ему. Это вот то, о чем говорил Спаситель своим ученикам, что я не оставлю вас сиротами, я приду к вам, я пошлю вам другого утешителя, Духа истины, который будет пребывать с вами и научит вас всему, чему я научил вас. И вот говоря о деятельности Святого Духа в нашей жизни, да, вот говоря о духовной жизни, о жизни веры, это один из самых важнейших аспектов. И вот мы с отцом Петром Мещериным много вот читали и цитировали Терстегина. Вот у Терстегина это красные линии благочестия. Да, вот вся христианская жизнь – это такая вот попытка наша выстраивать вот эту связь. И хоть сегодня ругают там слово «религаре», но слово «религаре» – это связь. Да, вот связь человека с Богом. И Спаситель говорил своим ученикам, что вот рядом со мной вы чувствуете, да, вот как Бог присутствует здесь. Рядом со мной вы чувствуете себя защищенными. Рядом со мной вы чувствуете, что Бог действует. Но я ухожу от вас, и придет тот, благодаря деятельности которого эта связь, она только будет для вас расширяться. И вот здесь такой очень важный намек нам дается первый, что внутри какой истории мы находимся. Насколько мы связаны с Богом, насколько мы понимаем Его пути, насколько мы видим Его знамения, насколько мы ощущаем то, что мы любим, да, вот читать и повторять, и петь. Это одна из моих любимых песен «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу, твердыня моя и убежище мое, Бог, на которого я уповаю», и как-то в продолжении этого, да, пусть бушует шторм и гром гремит над бурей, буду я с тобой парить. Вот эта уверенность, связанность. И вот здесь мы видим у Елисея эту уверенность, которую он передает своему слуге. Он молится, чтобы у слуги были открыты глаза. И вот глаза веры. Вот почему, наверное, в определении веры в послании к евреям сказано, что это уверенность в вещах невидимых и осуществление вот этого ожидаемого. И происходит удивительная вещь. Враги-то не видят колесницы, они двигаются на Елисея, чтобы взять его в плен. И Елисей молится Господу и говорит: «Порази этих людей слепотой». И Господь поражает слепотой, как просил Елисей. Елисей сказал им: «Это не та дорога и не тот город. Идите за мной, я приведу вас к человеку, которого вы ищете», и он привел их в Самарию. Когда они пришли в город, Елисей сказал: «Господи, открой глаза этих людей, чтобы они могли видеть». Господь открыл им глаза, и они увидели, что находятся в Самарии, то есть в столице государства, с которым они воюют. Тогда царь Израиля увидел их и спросил Елисея, не перебить ли их, отец мой, не перебить ли? Нет, ответил Елисей, разве ты перебил бы тех, кого захватил бы своим мечом и луком? Дай им хлеб и воду, и пусть едят, и пусть возвращаются к своему господину. И история заканчивается в 23 стихе. Тогда царь приготовил для них большой пир, а после того, как они кончили есть и пить, отпустил их, и они вернулись к своему господину. И отряды из Арама перестали совершать набеги на землю Израиля. Удивительная история, друзья. И вот меня лично вот сегодня, как человека, трогает не то, что Елисей мог открывать и закрывать видение своему слуге, да, вот духовное видение, открывать и закрывать глаза вот этому войску, которое пришло его брать в плен, а именно то, что он жил для того, чтобы спасать людей. И мне кажется, что сегодня вот этого очень не хватает. Мы просим о чудесах, мы просим о духовных силах, но мы просим их не на то. Наш сосуд еще достаточно нечистен, и я говорю еще про себя в том числе, что я бы не знаю, знаете, как вот сложился бы у меня плохой день, и имел бы я такой дар, да, вот ослеплять или открывать духовные глаза, я бы кому-то глаза-то и закрыл, понимаете? Вот, и это удивительная история, и царь в большом смирении, да, вот спрашивает Елисея, он так работает на его гордыню, на Елисея, не перебить ли их, отец мой, не перебить. И Елисей говорит, самое лучшее, да, вот вспоминая Авраама Линкольна, разве я не уничтожаю врагов, делая их своими друзьями. Это потрясающий вообще такой вот, ну, принцип, жизненный принцип. Мы видим его у Давида, когда он отказывается убивать Саула, когда может. Мы видим его у Спасителя, потому что когда мы были врагами, он умер за нас, да, и дал нам спасение. И вот это удивительный пример, как мне кажется, вот если говорить о том, как быть в мире, но оставаться не от мира, или о том, как жить верою. Как вот наш духовный опыт молитвы и переживания Бога делает нас способными жить по-другому и формирует нас по-другому. Потому что здесь Елисей, именно благодаря его, да, вот, связанности с Богом, именно благодаря его духовному видению, именно благодаря тому, что он чувствует то, что чувствует Бог к своему народу и даже к язычникам, он живет так, чтобы спасать жизни. Удивительный пример. И вот если говорить вот об этом 2 Коринфянам 5:7, да, жить тем, во что мы верим, а не то, что мы видим, это удивительная штука на самом деле. И именно в этом опыте сегодня нуждается мир, потому что люди видят много негатива, люди видят много неопределенности, люди видят много врагов каких-то, да, вот спутанности, какой-то корысти, бессердечности, какое-то вот желание заработать там длинный рубль на беде каких-то людей. И от этого можно сойти с ума. Но вот возможность, которая предоставляет нам вера, она предоставляет нам видеть другой мир. Она предоставляет нам видеть, как ангелы нас защищают, как Бог включен в нашу жизнь, как Бог заботится о спасении людей, как Бог заботится о защите тех, кто ему дорог. И это очень важно вообще понимать и расширять опыт нашей принадлежности Богу. Да, вот как апостол Павел в Новом Завете, по-моему, около там, 50 раз пишет «в единении с Ним» в новом русском переводе. Эта фраза переводится так в синодальном переводе просто «в Нем». Вот, мне нравится именно вот это новое прощение в единении с Ним, потому что это действительно так. Это ключевой такой момент, над которым мы работаем, чтобы в единении с Богом, видя Его в своей жизни, видя, что Он наблюдает, видя, что Его не все равно, мы начинаем как-то формировать свой ответ на то, что происходит в этом мире. Мы не просто реагируем на то, что происходит в этом мире напрямую, но мы как-то вот через небеса, через нашу сопричастность, так же, как, наверное, Все мы оказывались в ситуации, в которой нам одним было тяжело, но благодаря нашей связанности с людьми, там, с близкими, с родителями, с женами, с детьми, с нашими братьями и сестрами, с друзьями, любая сложность казалась осуществимой и преодолимой. Вот о чем идет речь. И вот эта внутренняя уверенность в вещах невидимых, мне кажется, это тот ресурс, который как никогда этому миру нужен от церкви. И не в магическом таком залоге, да, вот, наверное, у каждого из нас были люди, которые вот приходили в сложную ситуацию, и они были настолько уверены, что поначалу им было очень сложно поверить, что все будет именно так, вот как они сказали. Но парадоксально снова и снова происходило именно то, о чем они говорили. И вот хочется здесь историю прочитать. Я не уверен, что этот человек христианин, о котором здесь идет речь, но мне даже интереснее, что если он действительно представитель ислама, потому что, наверное, вот то, что переживают мистики, люди, которые приближаются к Богу любовью, оно схоже во всех традициях. Ну, это ладно, это такой отдельный разговор. Просто вот удивительный опыт уверенности в невидимом, который дает стабильность, твердую почву и возможность жить по-другому. Ведь, понимаете, вот что такое надежда, да, вот вера, надежда и любовь. У нас есть триада такая христианская. Вера, как уверенность в Боге, дает нам надежду. А надежда, ну, в самом простом, наверное, да, залоге, это возможность найти выход в безвыходной ситуации. Это возможность расширять какие-то свои горизонты и поступать иначе в той или иной ситуации. И мы надеемся, мы знаем, что самая большая надежда — это Иисус, который живет в наших сердцах. Ну и, конечно же, когда у нас есть надежда, мы можем жить любовью. И давайте вот историю почитаем и потом продолжим наш такой вот разговор, осмысление. Боинг, летевший из Москвы во Владикавказ, резко накренился на левый борт и с характерным звуком начал терять высоту. Ручная кладь сорвалась со своих мест и посыпалась на пассажиров. Взрослые пассажиры закричали, а дети, испугавшись, плакали на разные голоса. Стюардессы беспомощно забегали между рядов, делая тщетные попытки успокоить людей. А через минуту в салоне самолета уже царил полнейший хаос и паника. «Какая обидная и глупая смерть», — подумал я, откинулся на сиденье и закрыл глаза. Вязкая апатия своими липкими щупальцами окутала меня с ног до головы. Не хотелось двигаться, не хотелось даже дышать. Я впал в состояние полной обреченности. Мое место было у прохода. Слева от меня на соседнем ряду сидел седой старик с аккуратной белой бородой. Я открыл глаза и повернул голову в сторону старика. Старик тоже повернулся ко мне. «Не бойся, сынок, все будет хорошо», — с улыбкой пообещал он. «Но мы же падаем, хорошо уже не будет. Разве что мы попадем в рай?» — вяло ответил я. Старик выпрямился. В его руках лежали четки. Он молча перебирал их несколько секунд, затем широко улыбнулся, дотянулся своей рукой до моей головы и погладил мне волосы. От его руки исходило доброе тепло. «Всевышний милостив, я знаю, что мы обязательно долетим, не бойся», — сказал старик. Очень хотелось ему верить, но наш самолет продолжал падать, а паника усиливаться. Неожиданно самолет натужно взвыл, несколько раз качнулся и стал выравниваться. Минуту спустя Боинг летел уже ровно. По громкой связи капитан объявил, что из-за отказа одного из двигателей он вынужден экстренно садиться в аэропорту города Нальчик. По повторяющимся уже несколько раз пейзажу в иллюминаторе я понял, что экипаж кружится вокруг аэродрома, вырабатывая топливо. Так продолжалось больше часа. Наконец, мы стали заходить на посадку. Посадка получилась очень жесткой. Самолет с силой ударился о землю, несколько раз отрывался от нее, но в конце концов покатился. Затем затормозил и остановился у самого края посадочной полосы. Старик воздел руки кверху, беззвучно губами поблагодарил Всевышнего и задорно подмигнул мне. Уже на выходе из самолета я спросил старика: «Почему вы были так уверены, что мы не разобьемся?» Внук у меня заболел и несколько месяцев лежал в коме. Врачи говорили, что надежды на исцеление никакой нет, но Всевышний услышал мои молитвы, и неделю назад он пришел в себя. Теперь быстро идет на поправку. Я к нему летел. Не мог Всевышний спасти моего мальчика и не позволить мне его обнять. Он милостив, — ответил старик. Снова улыбнулся и вышел из самолета. Узнав о проблемах с самолетом, встречающие срочно выехали из аэропорта Владикавказ в Нальчик и теперь со слезами на глазах встречали своих близких прямо у трапа. Мой младший брат долго не выпускал меня из объятий. Когда он успокоился, то удивленно посмотрел на меня и спросил: «Там говорили, что у вас нет никаких шансов на посадку. Говорили, что вы обязательно разобьетесь, а ты такой спокойный, у тебя шок». Я потрепал его за волосы, подмигнул ему точь-в-точь, как старик, и ответил: «Мы не могли разбиться. Старик должен был обнять своего мальчика». Ну да, пробормотал брат, подозрительно посмотрел на меня еще раз, и мы поехали домой. Удивительная история от Алана Муна. Действительно потрясающая история, и мне кажется, это вот то, о чем говорил Антоний Суржский, говоря о том, что миру нужен наш опыт Бога, а не наши правила какие-то или вот такие вот религиозные ритуалы. Почему? Потому что когда теряется вот это главное, да, вот эта связанность, которая у нас есть с Богом, все вот эти ритуалы — это какая-то такая вот, ну, вещь, которая на одних этапах помогает, а потом, когда мы встречаемся вот со сложностью жизни, она может нас подвести. И в каком-то смысле ритуалы, они прекрасны. То, что мы делаем, молимся, читаем Библию, ходим в церковь, служим, это потрясающее. Возможность для нас, да, вот видим чудеса, выстроить вот эту вот вертикаль, которая придает всему этому смысл. Так же, как, например, отношения с моей женой. Если бы у нас не было отношений, это была какая-то, ну там, я не знаю, бизнес-вумен, моя начальница, я там фактически для нее делал все то, что я делаю для своей жены сегодня, это были бы совершенно другие отношения. Но именно наша связь, наша там любовь, преданность, желание добра друг другу окрашивает все, что мы делаем, совершенно другой свет. И вот этот опыт вот такой вот принадлежности, принятия, да, вот уверенности в любви другого человека, в избранности, да, которую мы получаем в любви, это потрясающий опыт, который так нужен этому миру, который изголодался по значимым вещам, который изголодался по чему-то такому вот, да, вот, что не может разрушить жизнь, обстоятельства жизни, болезни, да, вот в данном случае проблемы на летящем самолете. У меня несколько раз было таких вот ситуаций, когда у меня была внутренняя уверенность. И, знаете, друзья, если вы никогда об этом не думали, я хочу прямо вот побудить вас сесть и подумать о том, действительно, насколько в вашей жизни были вот эти ситуации интересные, где вы были уверены в вещах невидимых, где вы понимали, что вот Бог, да, он как-то вот, если он позволил этому произойти, у этого есть какой-то особенный смысл. В этих испытаниях есть особенный смысл. Вы знаете, я помню, как однажды я ехал на конференцию в Будапешт, я был так вот окрылен, у меня было очень много таких вот ожиданий от этой конференции. Меня садили с поезда по ошибке, вот, я в то время еще не мог стоять за себя и как-то объяснять людям и ожидать от людей человеческого поведения. И я долго мучился, знаете, вот, что произошло, но внутри как-то было такое чувство, что это зачем-то надо. И в конце концов я провел целый день в Ужгороде, вот, меня отпустили таможенники, я уже купил билет на поезд обратно в Москву, я был так вот подавлен, но в то же самое время как-то вот думал о том вообще, почему это произошло. И уже перед поездом в кафе я разговаривал с человеком, который в свой день рождения хотел напиться и покончить жизнь самоубийством. Я рассказывал ему о Христе, и знаете, вот тот момент я до сих пор помню, этот день, я до сих пор помню, насколько это было круто, вот это ощущение, что вот все не напрасно, знаете, вот что эта ситуация, она была организована таким вот высшим провидением, чтобы человек, который пытался покончить жизнь самоубийством, встретил меня, вот, и я мог ему проповедовать о любви Божией. И вот думая о самолете, думая о том, что с нами происходит, думая о том, что именно наш личный опыт Бога, личные переживания, уверенность Бога в непростых жизненных ситуациях важна этому миру, давайте вспомним апостола Павла, который плывет, да, узником в Рим, в Деяниях, в 27 главе. Они отплывают от Крита, попадают в шторм, несколько недель они носятся в шторме. И вот в 21 стихе Лука начинает это повествование удивительное. Он говорит, что люди долго ничего не ели. Тогда Павел встал среди них и сказал: «Вам следовало послушаться моего совета и не отплывать от Крита. Тогда у вас не было бы этих бед и потерь. Но сейчас ободритесь. Никто из вас не погибнет, только корабль разобьется. Прошлой ночью мне явился ангел Бога, которому я принадлежу и которому служу. Он сказал мне: Павел, не бойся, ты должен предстать перед Кесарем. И Бог по своей милости даровал жизнь и всем, кто плывет с тобой». 25 стих. Так что не бойтесь. Я доверяю Богу и верю, что все будет так, как мне сказано. И это удивительный пример, вот эта уверенность в вещах невидимых, который был у апостола Павла. И вот вера, которая давала ему силу, да, вот быть в шторме, вера, которая давала ему силу вести себя иначе в шторм, ее можно было бы охарактеризовать вот теми словами, которые произнес Павел. Смотрите, первое, что он сказал: «Я признаю присутствие Божие». То есть апостол Павел верил, что даже в такой жестокой, несправедливой ситуации, мы помним, там череда прям была, он долго сидел в тюрьме, его вынуждали дать взятку, он не дал. Потом его невинного осудили, долго мариновали, потом везли на корабле на один остров. И он говорит: «Я признаю присутствие Божие». Да, вот в своих словах он говорит: «Бог явился мне». И вот эта удивительная способность наша, даже посреди каких-то странных обстоятельств жизни, нежелательных обстоятельств жизни, да, вот верить в то, что присутствие Божие с нами. Да, вот, что мы дети Божии, что есть вот эта связь, есть вот эта связанность, есть вот эта внутренняя уверенность, что мы не сироты, брошенные и беззащитные. Бог нас видит и слышит, и у Него есть удивительный замысел. Второе, Он говорит: «Я взят в Божий удел». То есть я имею эту связь, и я принадлежу Богу, которому я принадлежу, да, вот он говорит второе: «Мне явился ангел Бога, которому я принадлежу». Смотрите третье, что говорит апостол Павел: «Бог, которому я служу». То есть Бог дает мне цель, Бог дает мне миссию, Бог дает мне поручение. И вот это очень важные такие вот моменты, что если мы хотим, чтобы действительно духовные вещи нами управляли, если мы хотим действительно, чтобы наша вот душа, чтобы наше тело, наш социум был под руководством невидимых каких-то вещей, нам очень важно вот иметь вот эту связанность, да, вот осознавать присутствие Божие, что Бог на нас смотрит, что Бог нас видит, что ему известно, что с нами происходит, что ему не безразлично, да, вот благость Божию исповедовать. Потом как-то вот на высшем уровне, да, вот ценности — это принадлежность, которому я принадлежу, говорит Павел. И вот, знаете, кому я принадлежу, какой историей я живу, да, вот как Елисей, его слуга. Елисей принадлежал Богу, Елисей служил Богу, Елисей получал обетование от Бога. Елисей мог открывать и открывать и закрывать духовную реальность. Для слуги это было совсем не так. Он просто жил, он просто служил. И даже когда он увидел небесное видение, он понимал, что это мир, к которому он не принадлежит. И вот если мы хотим, чтобы нами управляло невидимое Божье, да, вот чтобы нами действительно владычествовал Господь, то эти три таких вот момента, они фундаментальны. Признавание вот этой связи с Богом, принадлежность Богу, служение Богу. И вот четвертый говорит Павел, Бог дал мне обещание, мне должно предстать перед кесарем. Это как вот этот старик в самолете, да, потому что иногда, ну там, в случае с Павлом это звучит как-то пафосно, в нашем случае это может звучать совершенно иначе, там для, по-моему, Неемии, да, когда его царь отпускает с обозом строительных материалов и денег в Иерусалим, что делает Иеремия? Он не просит об охране. Почему? Потому что если бы он попросил об охране, он бы показал свое неверие. И Иеремия об этом пишет, что чтобы царь так вот не смущался по поводу того моей уверенности. Я что-то сказал, что эта уверенность пришла от Бога, что я увидел, что Бог видит, и у него сердце болит о Иерусалиме, и он хочет, чтобы его народ вышел и начал восстановление, и он пойдет с нами, значит, нам не нужна охрана. Да, вот какие-то удивительные такие вот моменты, когда вот принадлежность Богу, служение Богу дает мне цель и дает мне обещание, да, вот должно предстать перед кесарем. И, наверное, в вашей жизни тоже такие моменты были, когда служение Богу позволяло вам иметь определенную уверенность в том, что Бог обещает. Почему, например, ну вот я вообще не говорил, что вот эта связанность и вот эта уверенность в вещах невидимых, она не может родиться как-то сразу полноценно. Это такая штука, которую мы собираем. Вот я, например, начинал в христианском служении, в миссионерских поездках, на христианских проектах, на христианских конференциях, даже вот когда я не доезжал до христианских конференций. Это такая мозаика, которую мы складываем всю жизнь, но потом это приходит к тому, что мы начинаем доверять Богу во всем. Для меня это сложный момент был, потому что я научился доверять Богу и верить в Его присутствие, верить в Его обещания, верить в Его цель, верить, что я Ему принадлежу и служу, только когда я совершал какие-то там спецпроекты. В своей обычной жизни я этого делать не мог, и мне пришлось этому научиться на самом деле на личном опыте, переживая какие-то сложности такие, знаете, вот, которые у меня были в обычной жизни, там, аренда квартиры, нет денег, нужно чудо. И я просто призываю всех нас, знаете, как вот не спешить это все за один раз делать, типа а-ля все или ничего, но потихонечку, полигонечку складывать вот эту мозаику, чтобы появились вот эти вот, ну, как якоря, да, вот историю эту с апостолом Павлом любят проповедники, потому что тут как-то вот четыре таких вот якоря. Бог явился, я принадлежу Богу, я служу Богу, и у Него есть обещание и план для меня. Вот такие четыре точки внутренней уверенности, которые должны с нас формироваться, чтобы мы, вот видя то, что не видит обычный человек в обычном мире, да, вот имея эту уверенность, могли жить по-другому, могли стремиться к другим вещам, могли вести себя, по сути дела, иначе. И так, у нас как-то уже время быстро заканчивается. Хочется тут говорить о Спасителе. Мне нравится очень то, что Спаситель делает в Евангелии от Иоанна в 13 главе, перед тем, как он идет на крест, да, он занимается самым невероятным делом, моет ноги своим ученикам. И тут даже не в том, что он моет, а в том, что внутри него происходит. И мне кажется, что сегодня очень важно нам не просто научиться верить в Иисуса, а важно научиться верить в то, во что верил сам Иисус. Да, и вот видеть невидимое, видеть отца, говорить с отцом, опираться на отца, опираться на эту миссию. И вот Иоанн в 13 главе, в 1 стихе, он пишет: «Приближался праздник Пасхи, и Иисус знал, что настал час ему покинуть этот мир и вернуться к Отцу». Да, вот Иисус знал сезон, в котором он находится. Он понимал, что вот сейчас все идет к кульминации событий. И вот если вы помните, в Евангелиях часто, когда Иисуса пытались побить камнями, он говорил: «Это еще не ваше время. Сейчас вы сделать этого не сможете». Это очень важно для нас, как для верующих людей, понимать сезон, в котором мы находимся. Это лето, где мы греемся на солнышке, получаем удовольствие, либо это осень, да, плод, когда мы собираем плоды своей жизни, или это зима. Вот, идет ли дождь, да, идет ли буран, идет ли холод. Почему? Потому что так же, как вот, например, сегодня дождь был, и я же не могу отменить дождь, я могу одеть зонтик, одеться по сезону, одеться по погоде, как говорят. И вот в духовной жизни это очень важный момент. И вот Иисус, он понимал, что для него настал час покинуть этот мир и вернуться к Отцу. Смотрите, что дальше пишет Иоанн. «Любив своих, находящихся в этом мире, он полюбил их до конца. И во время ужина, когда дьявол уже побудил Иуду Искариота, Симона, предать Иисуса, Иисус, и вот здесь очень интересно, зная, что Отец отдал все в руки Его, и что Он пришел от Бога, и теперь возвращается к Богу, встал из-за стола, снял с себя верхнюю одежду и опоясался полотенцем». А вот, и зная, что Отец отдал все в руки Его. Это удивительное осознание Иисуса, да, вот своей миссии, осознание того, что у Бога вся власть и сила, осознание того, что написано, да, вот в Псалме: «Напрасно метутся народы, язычники замышляют тщетно», что бы на земле ни происходило, как бы эти там буйные люди не замышляли зло, как бы силы зла не вдыхали в людей вот эту ненависть и желание его убить, все равно произойдет то, что решил Господь, потому что вся власть у Него. В этом смысле мне нравятся вот эти царственные псалмы, которые начинаются со слов «Господь царствует». И это действительно вот такая внутренняя уверенность, которая была у Спасителя. Он понимал время, в котором он находится. Он понимал, что у Отца вся власть, что Отец хранит все созданное им, что история движется от создания к искуплению. И еще он понимал один такой момент про свой сезон, что он пришел от Бога и теперь возвращается к Богу. То есть Иисус знал, кто он и в чьих он руках, каким путем он идет. Он понимал, что вот это зло, которое, может быть, здесь побуждает, которое популярное, которое неприкрытое, которое мнит себя таким вот истинно правильным, оно очень ограничено. И он понимал, что зло не может повредить вот этим вечным вещам, которые есть в его жизни. Да, он от Бога пришел, и зло ничего не могло с этим сделать. Даже Ирод хотел его убить, и он был беззащитным младенцем и не мог пользоваться своими сверхъестественными способностями. И теперь возвращается к Богу. Да? Помните, как Иисус говорил: там маловерные, разве вы не знали, что Христу надлежало пострадать и так войти в свою славу? И вот эта удивительная, да, вот уверенность Иисуса в вещах невидимых. И нам с вами важно учиться верить в то, во что верил Иисус. И вот в этих примерах Елисея, апостола Павла, Спасителя, мы видим ядро того, или основу, или суть того, как невидимое может нам помочь жить верою о невидимом. Для этого нам нужно понимать, внутри какой истории мы находимся. Важно понимать, что вся власть у Бога, что Он совершает свою волю, несмотря ни на что. Нам важно понимать, кому мы принадлежим. Нам важно понимать, кому мы служим. И нам важно понимать, какое обетование или какую миссию положил для нас Господь. И вот как сегодня говорят, это основа духовного интеллекта. Понимание себя, понимание своей миссии, понимание своих ценностей, понимание там, откуда я, куда я, чей я, кому я принадлежу. И вот чем больше мы укоренены в этих таких вот вещах, которые определяют и составляют нашу личность, да, потому что это именно вот то, как формируется наш новый человек. Это именно вот та уверенность в вещах невидимых, которая не может победить зло, которая не может исказить зло, да, она дает нам вот эту сопричастность, которая во многом является такой вот точкой стабильности, такой вот, знаете, непоколебимой реальностью, которая помогает нам в этом мире, ну, жить совершенно иначе. И чтобы так вот не было совсем пафосно, хочется прочитать историю. Я попросил у своей знакомой, она из Киева, она ведет психотерапевтическую практику. Я попросил меня поделиться историей ее клиента. На мой взгляд, это очень интересная история, которая, знаете, в такой вот кажущейся простоте обладает огромной силой. И мне кажется, что именно вот в такой простоте и в такой внутренней уверенности, что добро побеждает зло, этот мир нуждается, и эту уверенность, как нам, как верующим людям, нужно в себе взращивать, нужно в себе укоренять, нужно в себе осваивать. Вот что она написала. «Один мой клиент жил в детстве в аду. Так бывает, ад на земле, пьющий отец, психопат, созависимая мать, дома побои и унижения и насилие на глазах у мальчика с угрозами расправы, если тот не будет смотреть, как наказана мать», в кавычках. Как правило, ребенок в таких семьях переполнен чувствами вины, страха, стыда, подавленного гнева и ярости. В силу детского эгоцентризма ребенок считает себя виновным и думает, что это он несет ответственность за происходящее. Он ненавидит себя за бессилие и чувства, которые в данной ситуации совершенно естественны. По соседству с этой семьей жил престарелый, одинокий мужчина. Однажды, когда мальчик сидел возле входной двери, боясь зайти домой, сосед пригласил его к себе и сказал важнейшие слова в его жизни: «Ты ни в чем не виноват. Твои родители так жили и до тебя. Не верь тому, что они говорят тебе и друг другу говорят, когда ругаются». Знаете, вот это очень важные слова, которые сказал этот мужчина. Вот мы там говорим в терапии, когда мы работаем с людьми: это не твоя вина, это твоя беда. Знаете, вот это очень важное ограничение, потому что вот нашему мозгу свойственен такой вот радикализм, да, и вот как здесь написал моя знакомая, что детям присуще магическое мышление. В чем эта магичность этого мышления, которое с нами, как верующими, остается и для верующих еще активизируется? Что все плохое из-за меня. Я там какой-то плохой, я там недоделанный, я какой-то вот грешный, там в чем-то виноватый, и поэтому все проблемы из-за меня. Если я смогу стать лучше, если я смогу вести себя лучше, если я смогу взять на себя вину и ее там понести, да, у нас это часто смирением называется, то мир изменится и мир избавится. Знаете, вот все грехи уже понес Иисус. Вот это ношение вины коллективное и греха, но оно как-то сейчас не настолько актуально. И вот эти слова, которые говорит сосед, они потрясающие. Ты ни в чем не виноват. Родители так жили до тебя. Не верь ни тому, что они говорят тебе, ни тому, что они говорят друг другу, потому что они не в себе. Они тебя любят и хотят о тебе заботиться, но просто их привязанность, скажем так, к спиртному сильнее их. И еще он сказал: вот тебе ключ. В любое время, когда дома кричат, даже если меня нет, просто приходи. Так у мальчика появился дом, где было тихо и безопасно. Сосед часто оставлял ему то книгу, то шахматное поле с фигурами. На столе всегда были скромные угощения. И в ситуации, где можно сломаться у основания, повторяя позже судьбу родителей, он получил минимум травм из возможных. Сосед лечил его своим участием, своей поддержкой и возвращением к реальности из того ужаса, который царил дома. Доброта и постоянство соседа создали для мальчика параллельный мир, где он мог развиваться и расти. Невозможно выбирать семью, в которой родиться, но иногда вот такие посторонние люди максимально нейтрализуют последствия травматичной ситуации. Шли годы. Соседский дом стал более родным и знакомым, чем отчий дом. Так осталось и сейчас. Навещая родителей, большую часть времени он проводит с соседом, который заменил ему отца и мать. Жизнь сама по себе очень травматична, и опасные ситуации случаются с каждым из нас. Следствием их не всегда будет травма. Часто рядом оказывается кто-то, кто словом или простым действием может отвести опасность ровно настолько, чтобы она не сломала хребет. И это удивительная история, мне кажется, что это именно то, что делает нас, знаете, как вот церковных людей человечными, что мы для себя открыли вот эту реальность, на которую мы можем полагаться и которая дает нам возможность не ломаться в обстоятельствах жизни. И потом мы становимся проводниками этой реальности. И вот меня вот эта история потрясла именно своей, знаете, такой вот простотой, когда человек, ну, он понимает, что он родителей не изменит, что он мальчика не защитит. Все, что он может сделать, это предоставить безопасное место, предоставить понимание, предоставить человеческое участие, чему-то мальчика научить. И так часто, знаете, мы как верующие, мы многого хотим, поэтому бездействуем. Мы хотим отменить все зло, закончить все войны, остановить коронавирус. И от неспособности, да, вот мы как Иван Карамазов, мне нравится, как Достоевский описал дилемму русского человека, что мы пытаемся осмыслить, побороть зло всего этого мира. В этой мыслительной деятельности мы тратим всю энергию, и мы бессильно сидим, ни к чему не способными. Вот я помню, я когда прочитал это, меня это очень коснулось. И вот очень важно этого не делать. Да, мы не можем прекратить все конфликты. Да, мы не можем прекратить насилие в чьих-то семьях, которые есть у людей, которые имеют пристрастие. Да, мы не можем как-то вот остановить такое жестокое поведение, травмирующее поведение, которое есть. Но каждый из нас может что-то сделать, чтобы победить зло в себе. И чтобы вот в этот мир, где зло побеждено, пригласить другого человека. Даже если это на час, даже если на 2 часа. Мне кажется, в этом смысл, наверное, церкви, что это такая территория, где мы победили зло в себе. И мы приглашаем в эту безопасную гавань людей, которые, не имея своей уверенности, да, вот то, что Бог есть, то, что Он любящий, то, что Ему не все равно, то, что он существует, они могут опереться на нашу уверенность. Вы знаете, меня потрясло, я когда пришел в церковь, ну, я об этом часто повторяю, но это действительно, меня это просто потрясло. Я был человеком, который ничего не знал. Я пришел в церковь пьяный. То есть меня посадили в хоры, обо мне заботились чужие люди. Пастор заменил мне отца, и фактически, пока мой отец пил, у нас были напряженные отношения, наверное, 8 месяцев я каждый день жил дома у своего пастора, и он как-то создал для меня другой мир. Я благодарен своим родителям, благодарен своему отцу, но вот именно вот такое вот участие чужого человека, оно меня потрясло. Я помню, как в церкви, наверное, на 2-й или на 3-й раз я услышал, как бабушка молится, которая теряла зрение. Она молилась только о том, чтобы Бог восстановил ей зрение, читать Библию и ходить в церковь и обратно. Она говорит, больше мне ни для чего зрение не нужно. И я с удивлением слышал свидетельство, как Бог исцелил ей зрение. Ну, знаете, это были 90-е, начало 90-х. Много было удивительных, чудесных вещей, но я просто понять не мог, да, вот как эти люди могут так удивительным образом жить и поступать. Ну, вот человек, который заменил мне отца, он был мгновенно избавлен там, от алкогольной зависимости, и он превратился в священнослужителя, достаточно такого, знаете, хорошего служителя, вокруг которого там буквально там, за полгода собралась церковь, там 40, потом 60 человек. Это удивительные вещи. Знаете, вот миру нужна сегодня вот эта уверенность наша в том, что Бог есть, что Он видит, что Он слышит, что Он говорит, что Он любит людей, что Он любит через людей, чтобы были вот такие вот безопасные гавани в общинах, дружбах, чтобы мы создавали эту гавань на работе, там, где мы там учимся, или занимаемся спортом, или делаем что-то вместе с другими людьми, потому что вот именно вот этот опыт нашей связанности с любящим, благим Богом, это то, что придает стабильность в этом нестабильном мире, в котором уже никто практически не ожидает ничего хорошего. И спасибо вам, друзья, что были со мной. Благословею и вам, и до встречи на следующей неделе.